свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Северной Осетии через 1000 дней после теракта в Беслане почтили память жертв трагедии. Почему родственники погибших считают, что их не защищает государство? Нервная дискуссия по военным вопросам. Можно ли рассматривать испытания комплекса «Искандер» как ответ Москвы на размещение элементов американской системы ПРО в Центральной Европе? Верховная Рада пытается разрешить политический кризис на Украине. Каковы главные узлы противоречий? Такие вопросы поставила перед нами среда, 30 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Беслане в память о погибших во время захвата школы в этом северо-осетинском городе в сентябре 2004 года прошла поминальная акция под названием «Тысяча дней без детей». На мемориальном кладбище и у стен разрушенной школы всю ночь горели поминальные свечи. Накануне правобережный районный суд Северной Осетии амнистировал 3 милиционеров, которых обвиняли в халатности, повлекшей захват школы террористами. Пострадавшие в результате теракта в Беслане намерены обжаловать это решение суда, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Олег Кусов.
Минувшую ночь на мемориальное кладбище Беслана пришли родственники погибших в результате теракта. Они зажгли поминальные свечи. В своем обращении пострадавшие попросили сделать то же самое всех, кто не забыл о трагедии. До утра горели свечи и возле разрушенной средней школы. Поминальная акция прошла во дворе школы днем. Сюда пришли жители города 13 часам. Именно в 13 часов 5 минут 3 сентября 2004 года в школе произошел первый взрыв. До сих пор пострадавшие не могут отыскать ответа на вопрос, что послужило причиной этого взрыва. Накануне представительницы общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана» выразили протест в районном суде, где было зачитано постановление об амнистии милиционеров, по халатности которых террористы смогли проникнуть в город и захватить школу. Слово адвокату пострадавших Таймуразу Чижемову.
Они вовсе не против применения акта амнистии в отношении работников милиции, которые на скамье подсудимых находятся. Они против незаконного применения акта амнистии. А суть вопроса в том, что из самого содержания акта об амнистии усматривается, что амнистия применяется, и это общеизвестно, к лицам, которые совершили преступление. Это, конечно, обязывало суд на основе доказательств, которые представит обвинение, прежде чем применять амнистию, сделать вывод о том, совершили эти лица преступление, виновны они или нет. Это элементарно. Суд этого не сделал. А необходимость решения этого вопроса тем более обусловлена была тем, что в своем заявлении с просьбой применить к ним амнистию подсудимые указали, что они виновными себя не признают, что они невиновны.
Жители Беслана возмущают, что никто так и не понес ответственности за трагедию сентября 2004 года.
А женщины Беслана, ведь они не хотят крови, они не хотят, чтобы кого-то посадили или что-то. Они просят одно, назовите нам виновных, потому что виновные эти очевидны, не может же быть. В Швейцарии привлекли по Скайгайду 8 человек за халатность. А здесь погибли, слушайте, 187 детей одних, а виновных нет. Хотя их вина, мы считаем, абсолютно очевидна. Вот в чем проблема, их не привлекают.
Говорил адвокат Таймура Чижемов. В районном суде у пострадавших, как они сами говорят, не выдержали нервы. Они попытались вырвать у судьи лист с постановлением, сорвали жалюзи, а с дверей судебных кабинетов таблички с именами. Слово главному редактору сайта «Правда Беслана» Марине Литвинович.
Эта реакция была вызвана очень простой вещью, а именно тем, что вот 2,5 года с момента теракта над людьми, над матерьми, которые потеряли своих детей, наше государство в лице суда, прокуратуры и других органов просто издеваются и делают все, чтобы, во-первых, не были найдены и наказаны виновные, и показывает матерям, что государство просто не будет искать этих виновных и будет специально их покрывать, и показывает, что никакой справедливости в России матери не добьются. Самая главная мысль, которая вчера у матерей звучала, это то, что, оказывается, матери сами виноваты, что отправили своих детей в школу, и больше никто не виноват.
Пострадавшие считают, что власти пытаются оправдать должностных лиц виновных в трагедии.
С самого начала было понятно, что вот этот суд и судебное преследование осетинских милиционеров и ингушских милиционеров. Все это суды над стрелочниками. И потерпевшие это очень хорошо понимали, что пытаются просто подставить неких людей, назвать их виновными и на этом поставить точку. Но, как мы видим, даже это не получается сделать. И самое главное для властей — это защитить оперативный штаб, который принимал решение и, по моему мнению, именно по вине которого погибло большое число детей. Поэтому делается все, чтобы этот оперативный штаб вообще даже не ставился вопрос о его виновности. Ни на каком уровне. Ни в судебных инстанциях, нигде.
Общественные организации Беслана по-прежнему требуют привлечь к ответственности должностных лиц из ФСБ и МВД России, говорит адвокат Таймурат Чеджемов.
Вот совсем недавно мы вновь заявили ходатайство о привлечении к уголовной ответственности бывшего министра внутренних дел Дзантиева. При этом мы уже ссылались не только на конкретные доказательства, которые имеются в деле. Мы уже ссылались на доклад парламентской комиссии, где Торшин неоднократно указывал, что в действиях этого человека есть признаки или состав преступления, предусматривающий халатность. То есть то, за что судили бесланских людей. Вот мы опять поставили вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Мне вот что-то плохо верится в объективность Генеральной прокуратуры. У меня лично такое впечатление, да и у потерпевших тоже, что они решили привлечь только стрелочников виновных, а должностных лиц выше уровнем, я имею в виду членов оперативного штаба, в том числе по вине которых эта трагедия и случилась, и пришла к такому финалу, их привлекать не хотят.
Жители Беслана, несмотря на противодействие чиновников, в своих требованиях намерены идти до конца. Слово владикавказскому правозащитнику Андрею Лебедеву.
Макеры Беслана, как на, они уже, собственно говоря, не представляют собой сообщество людей, которые, у которых одна цель, одни желания, одни стремления. Некоторые просто испытали психологический такой шок, если это можно сказать шоком. Вот они уже просто ничего не хотят, они находятся в такой уже пожизненной, можно сказать, будут находиться ситуации. Другие, которые все-таки продолжают бороться за цели, которые были объявлены, объективное расследование причин трагедии, наказание всех виновных, им уже не на кого надеяться, и последние события это явно показали. Амнистирование бесланских милиционеров, это, можно сказать, пощечина обществу. Москва не заинтересована, абсолютно не заинтересована сделать все, чтобы скрыть истинные причины, истинных виновников этого теракта. Теперь, после того, как и местная власть показали, что они абсолютно тоже не заинтересованы в установлении истинных причин и наказании виновников.
Так считает владикавказский правозащитник и общественный деятель Андрей Лебедев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду, 30 мая. Открывшаяся сегодня встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в немецком городе Потсдам начинает очередной этап международных консультаций по важнейшим глобальным проблемам. Кульминацией станет запланированный на середину следующей недели в Германии саммит лидеров стран Большой Восьмерки. Подготовка к этой встрече проходит на фоне нервной дискуссии между Москвой и другими мировыми столицами по военно-политическим вопросам. Тему откроет корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
В центре внимания министров темы, которые будут обсуждаться на саммите. Иранская атомная программа, будущий статус Косово, конфликт в Судане, в разрешении которого есть стремление объединить усилия ООН и Африканского союза, положение на Ближнем Востоке и в Афганистане. Последняя тема, возможно, станет на сегодняшних консультациях самой важной, так как в Потсдам приглашены и министры иностранных дел Пакистана и Афганистана. В Европе считают, что недостаточно контролируемая граница между этими странами – одна из важнейших причин увеличившейся в последнее время нестабильности в Афганистане. Главное стремление Германии, как председательствующей «восьмерки» и в Евросоюзе, добиться как можно скорее прогресса в деле защиты климата, что подчеркнул в своем заявлении перед открытием конференции в Потсдаме министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он, в частности, сказал: «Я надеюсь, что нам удастся продолжить процесс, начатый во вторник на встрече с азиатскими странами в Гамбурге. Я надеюсь, что мы продолжим разговор на эту тему и на саммите и добьемся общего согласия в том, что обязательные для всех цели и задачи в деле сохранения климата стали насущной необходимостью. В Гамбурге нам удалось прийти к общей формуле об эффективности в энергетике и об возобновляемых источниках энергии. И мне думается, что на саммите мы должны достигнуть согласия в важных вопросах ограничения выбросов
CO2.
Хотя намерение США разместить в Восточной Европе свою систему противоракетной обороны не стоит в повестке дня саммита, не случайно проведенные, по мнению немецких экспертов, России именно накануне саммита испытания новой ракеты, станут фоном предстоящей встречи на высшем уровне в курортном городке Хайлигендам, где сегодня принят в эксплуатацию 12-километровый забор вокруг места встречи сильных мира сего. К этому забору участники демонстрации протеста смогут приближаться не более чем на 200 метров. Пока неизвестно, будет ли демонстрация силы России как-то обсуждаться в Потсдаме, но в первых откликах на это событие немецких средств массовой информации обращается внимание на то, что испытания были проведены в момент пребывания в Москве премьер-министра Португалии Жозе Сократеша, который обсуждал с Владимиром Путиным отношения России с Евросоюзом в свете предстоящего председательства Португалии в ЕС. Теплый прием Сократеша в Москве говорит о надеждах России, что Евросоюз будет более покладистым под председательством Португалии, чем при нынешнем председательстве Германии. Так ли это, станет яснее во время запланированного также в Португалии на октябрь 2007 года очередного саммита России и Европа, но по мнению немецких комментаторов, в потепление между Россией и Европой трудно поверить в свете того, что о своем желании разместить на своей территории американскую систему противоракетной обороны после Польши и Чехии заявила сегодня и Литва. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Действительно, министр обороны Литвы Йозес Алекас выразил готовность разместить в республике противоракетную систему по примеру Польши и Чехии. Об этом сегодня сообщило российское информационное агентство ИТАРТАС. В качестве одного из возможных вариантов министр назвал систему противоракетной обороны, которую предлагает НАТО. По словам министра, Литва нуждается в этом в связи с угрозой, исходящей из неких нестабильных стран, у которых могут появиться технические возможности для атаки. Официальный Вильнюс опровергает эту российскую трактовку высказывания министра обороны Литвы. Вопрос о размещении противоракетной обороны в этой республике никогда не обсуждался, заявляют в Вильнюсе. Из столицы Литвы передает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
В совместном заявлении Министерства обороны и МИДа Литвы по поводу высказывания министра Йозеса Оликаса и реакции на это в средствах массовой информации подчеркивается, что глава литовского военного ведомства говорил о перспективе размещения элементов американской противоракетной системы безопасности вообще в Европе, как об одном из решений, предлагаемых НАТО. При этом Литве такое размещение никто никогда не предлагал, и тема эта здесь ни разу не обсуждалась. Это подтвердила в интервью «Радио Свобода» и член Сейма Литвы, глава делегации в парламентской ассамблее НАТО, консерватор Раса Юкнявичене, которая при этом подчеркнула: размещение ПРО в соседних Польше и Чехии литовские политики поддерживают, так как, по словам Юкнявичене, это укрепит безопасность региона и Литвы в том числе.
Никто этого не обсуждал никогда. Но если уж стоял бы такой вопрос, конечно, мы обсуждали бы. Мы принимаем это как больше гарантии для нашей безопасности, а российская сторона нагнетает настроения такие, нагнетает страсти. Я как раз вчера вернулась из НАТО парламентской ассамблеи в Португалии, там была российская делегация. Было доложено, что как раз России и НАТО те же угрозы из тех же самых стран, Иран и Южная Корея, как раз для России было предложено и не раз уже предложено участвовать в этом проекте. Все делается прозрачно.
Как бы вы прокомментировали высказывание президента Путина, что возможное размещение элементов системы американской противоракетной обороны в Европе превратит эту Европу в пороховую бочку?
Я вижу целеустремленную такую политику противозападную. Что бы ни делал НАТО, что бы ни делал Запад, у России есть стратегия называть Запад врагом. Некоторые говорят, что это для внутренней политики, но я думаю, что не только. И мне жаль, что Россия из Европейского Союза, из НАТО, из прибалтийских государств делает врага, вместо того, чтобы мы были партнерами если не друзьями, кто-никто, но лидеры Кремля, они понимают, что нет никакой угрозы. Может быть, этим препятствовать вступление в НАТО Грузии или Украины? А что дальше?
Говорила депутат Сейма, глава литовской делегации в парламентской ассамблее НАТО Раса Юкнявичене.
С ней беседовала корреспондент Радио Свободы в Вильнюсе Ирина Петерс. Большинство военно-политических экспертов связывают с началом нового этапа переговоров между Россией и ее западными партнерами, проведенные Москвой испытательные стрельбы оперативно-тактического комплекса «Искандер». Жесткие заявления Владимира Путина об обеспокоенности Москвы планами США разместить элементы противоракетной обороны в Центральной Европе подкреплены демонстрацией российской военной мощи, полагают обозреватели. О перспективах оперативно-тактической крылатой ракеты Р-500 я беседовал с известным московским военно-политическим экспертом Александром Гольцем.
Сам комплекс «Искандер» имеет довольно длинную историю. Его собирались ставить на вооружение еще в начале 90-х годов. Сначала его строили для того, чтобы продавать за границу, и он имел маркировку «Искандер-Э», то бишь экспортный вариант. Потом, когда появились деньги, значит, решили строить его и делать его и для России. Несколько раз заявляли о том, что вот-вот в российскую армию появятся дивизионы этих «Искандеров». Пока что вот-вот будет поставлен первый дивизион этих ракет. Это оперативно-тактический комплекс с дальностью, насколько можно понимать, не превышающих 500 километров. Вот сейчас испытано снаряжение для этого комплекса, ракета Р-200, которая является крылатой ракетой. Принципиально нового здесь нет, ничего здесь нет в самом типе ракеты. Но то, что такая ракета используется в этом конкретном комплексе, это какой-то новый шаг, безусловно.
Это как-то связано с планами по устройству новой американской системы в Европе? Я услышал в комментариях информационных программ российских средств массовой информации слова о том, что вот эта ракета там пробивает любой противоракетный щит.
Ну, любая крылатая ракета, она способна маневрировать. Система противоракетной обороны США вообще не предназначена для того, чтобы перехватывать крылатые ракеты. Она предназначена для того, чтобы перехватывать баллистические ракеты в безвоздушном пространстве. Крылатая ракета летит в воздушном пространстве. Соответственно, меняет свою траекторию. Логика здесь, насколько мы можем судить, по отрывочным заявлениям российских военных и политических руководителей, заключается в том, что в случае, если Соединенные Штаты развернут элементы системы ПРО в Европе, эта система, как они считают, будет угрожать российским ядерным силам. В случае обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами, эти конкретные объекты будут уничтожены с помощью вот этих ракет «Искандер».
Вам кажется случайным то, что испытания состоялись, и о них так широкомасштабно заявляют, за несколько дней до визита Джорджа Буша в Европу и очередной встречи в рамках «Большой восьмерки»?
Вот все это мне напоминает кампанию конца 70-х, начала 80-х годов прошлого столетия, когда Советский Союз яростно боролся против размещения ракет средней дальности в Европе, и логика была абсолютно такая же. Вы, обращаясь к европейцам, говорил Советский Союз, становитесь стартовой позицией для американцев. И уж мы, в случае чего, вас уничтожим.
А с чем вы связываете появление именно такой логики в размышлениях или в заявлениях российских руководителей?
Все это не имеет ровно никакого отношения к военной стратегии. Американское ПРО не угрожает российскому ядерному потенциалу. Договор ДАВСЕ хоть и не ратифицирован, но западные страны соблюдают все его лимиты. Не существует, на мой взгляд, прямой военной угрозы для России. Устраивая всю эту историю, российская власть руководствуется сугубо внутристическими соображениями. Она страшно нервничает по поводу проблемы 2008. Судя по всему, до сих пор никакого плана на сей счет нет. Зато есть страшные опасения, что Запад скажет фи по поводу того, как Путин будет назначать преемника. Эти страхи вербализируются в военно-политических терминах, в военно-политических построениях.
Московский военно-политический эксперт Александр Гольц. Какой тон в Вашингтоне предпочтут выбрать для общения с Москвой в ближайшие дни? Об этом нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Ян Рунов беседовал с американским военным экспертом.
Вслед за президентом Бушем, госсекретарем Кондолизой Райс, министром обороны Гейтсом, влиятельные сенаторы Трент Лотт, лидер республиканского меньшинства, и сенатор-демократ Бен Нельсон пытаются в Москве убедить Совет Федерации, что система противоракетной обороны носит чисто оборонительный, а не наступательный характер, что смешно думать, будто десяток ракет-перехватчиков в Польше и радарная система в Чехии могут предотвратить ракетное наступление России, и что российская истерия вокруг американских систем противоракетной обороны в Европе – это неизжитая еще ментальность времен Холодной войны, заявили сенаторы. То, что американо-российские отношения опустились до самого плохого уровня со времен распада СССР, признают многие политологи. Но переходит ли соперничество двух стран в гонку вооружений? Вот что думает об этом американский политолог Кайл Паркер, советник Хельсинкской комиссии Соединенных Штатов. Ощущение угрозы гонки вооружений имеет место, но сейчас стратегическая ситуация совершенно иная, чем была в 70-х, начале 80-х годов. Нам трудно пока определить, российское руководство действительно настолько наивно, что видит в нашей системе очень ограниченной противоракетной обороны в Европе военную угрозу своей стране. Или все их протесты и новые испытания ракет вызваны психологическим климатом внутри России и рассчитаны на чисто внутреннее потребление. Возможно, они необходимы для поддержания духа, для национальной гордости, для единства страны. А в России исторически единство достигалось перед лицом внешней угрозы. Если ее не было, то ее надо было выдумать. Но если в 80-х СССР не выдержал нагрузки, вызванной гонкой вооружений, сейчас у России достаточно для этого финансовых ресурсов, зарабатываемых на нефти. Еще одно отличие от времен Холодной войны в том, что сегодня в Соединенных Штатах не рассматривают Россию как главного противника в возможной войне. Никто в Америке не верит в ракетную атаку со стороны России, хотя у России существует колоссальный ракетный арсенал, действующая система ракетной обороны. Нас сегодня беспокоят внегосударственные террористические группировки, распространение оружия массового уничтожения, которое может оказаться в руках фанатиков. Что еще можно сделать, чтобы убедить российское руководство в том, что система противоракетной обороны не угрожает России? Надо продолжать вести переговоры. Несколько встреч на высшем уровне запланировано на ближайшее будущее. Во время совещания Большой Восьмерки в Германии, возможно, встретятся Буш и Путин. Диалог должен продолжаться. Мы не знаем, кто станет новыми президентами в Соединенных Штатах и в России, и каковы будут отношения между ними. Но ясно, что вряд ли в России придет к власти проамерикански настроенный политик, а в Соединенных Штатах пророссийски настроенный. Это был Кайл Паркер, американский политолог. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 30 мая. И вот главные темы второй половины часа. Эксклюзивное интервью президента Эстонии «Радио Свобода». Каково будущее отношений Москвы и Таллина? Верховная Рада в попытках разрешить политический кризис на Украине. Каковы главные узлы противоречий? В Москве представлена книга статей Анны Политковской. Об этом расскажем после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане проходит акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене предпринимателя Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. На прошлой неделе британские следователи назвали Лугового подозреваемым в убийстве в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Позже в Москву был направлен запрос об экстрадиции Лугового. В Горбачев-фонде в Москве прошла презентация книги Анны Политковской «За что?», которую после ее гибели подготовили и выпустили близкие и коллеги-журналистки. В Москве группа ингушских беженцев из пригородного района Северной Осетии проводит голодовку перед зданием Совета Федерации. Они добиваются возвращения в родные села, которые им пришлось покинуть в результате вооруженного конфликта между ингушами и осетинами в 1992 году. В городе Ош на юге Киргизии сегодня произошел взрыв в здании, где расположены редакции нескольких независимых газет. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, полиция задержала женщину, подозреваемую в причастности к взрыву. США выдвинули на пост главы Всемирного банка бывшего торгового представителя США Роберта Зеллика. Он должен сменить Пола Вулфовица, который подал в отставку из-за громкого скандала. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки собрались в Потсдаме близ Берлина для подготовки очередного саммита наиболее развитых стран мира. Встреча в верхах состоится в начале июня в Германии. Лауреат Нобелевской премии Шимон Перес заявил о намерении участвовать в выборах президента Израиля. Это будет второй попыткой 83-летнего политика занять пост главы государства. Более 20 талибов и 7 полицейских были убиты в разных районах Афганистана за минувшие сутки.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 30 мая. Власти Эстонии сообщили сегодня о завершении работ по идентификации останков советских воинов из захоронения на площади Тынисмяги в центре Таллина, где стоял памятник бронзовому солдату. Дискуссия о переносе этого памятника на военное кладбище, напомню, вызвала массовые беспорядки в нескольких эстонских городах, арест сотен их участников и кризис в отношениях России и Эстонии, последствия которого не преодолены до сих пор. Президент Эстонии Томас Хенрик Ильвес дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». До начала своей политической карьеры, замечу, Ильвес работал на радио «Свобода», «Свободная Европа». Одно время он возглавлял эстонскую службу нашего радио. Вопросы эстонскому президенту задавал в Таллине специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Если говорить об эстонско-российских отношениях, которые переживают сейчас, наверное, самые худшие времена, можете ли вы сказать о своем видении того, как эти отношения будут развиваться? Может ли быть улажен этот кризис?
Если это будет развиваться так же, как развивался кризис у России с Грузией, то в конце концов и наш кризис утихнет, и ситуация станет иной. Сейчас трудно сказать. То, что произошло, было явной попыткой попробовать Евросоюз на крепость и увидеть, стоит ли чего-либо членство в ЕС. И сделано это было в надежде на то, что новые члены Евросоюза имеют статус, отличающийся от статуса, которым обладают так называемые старые члены ЕС. Как выяснилось, различий нет. Все члены ЕС имеют одинаковое положение в Евросоюзе. И я думаю, что после понимания этого факта страсти утихнут. Кое-что могло бы продвинуть наши отношения вперед. Например, мы уже в течение 10 лет готовим договор об уходе за захоронениями. Это могло бы стать хорошей отправной точкой. По крайней мере, эстонская сторона готова к тому, чтобы ратифицировать такой договор. Если сделать это, то проблемы, схожие с причинами недавнего кризиса, решались бы гораздо лучше. Но сейчас, с учетом недружественной риторики с российской стороны, после требования Госдумы, чтобы правительство другой суверенной страны ушло в отставку, я думаю, что Россия сейчас должна решить для себя, в каком тоне с нами говорить. Это не эстонская проблема.
Как повлияла на внутреннюю жизнь самой Эстонии ситуация вокруг памятника советским солдатам? Что изменилось?
Пока рано говорить о том, что изменилось в самой Эстонии. Серьезный откат назад состоит в том, что теперь больше эстонцев стали рассматривать русских, живущих в Эстонии, как пятую колонну. И я думаю, что это очень плохо. С тех пор, как я стал президентом, я все время повторял, что все люди, которые живут в Эстонии, являются моими соотечественниками. Я говорил это и эстонцам, и тем, кто приехал в страну во время оккупации. Я думаю, что понимание такой позиции теперь серьезно подорвано. Я думаю, что очень плохим для русских, живущих в Эстонии, стало то, что совершенно неоправданный образ погромщика, вламывающегося в магазин Hugo Boss, это тот образ, который многие эстонцы сейчас ассоциируют с русскими. А ведь это не так. И я думаю, что лишь подливает масло в огонь те люди, которые оправдывают эти погромы, грабежи, протестом против переноса бронзового солдата. Я сейчас думаю над тем, как все это преодолеть.
Как ваша страна чувствует себя в НАТО и Евросоюзе, куда вы вступили по историческим меркам совсем недавно?
Мы чувствуем на самом деле то, что должны были бы чувствовать. Я хочу сказать, что вступление в НАТО и Евросоюз не было каким-то особым прогрессом. Это просто было возвращением к тому состоянию, в котором мы должны были бы быть, если бы не эти 50 лет оккупации. Разница, скажем, между Голландией и Эстонией, ну или Бельгией и Венгрией, и это было подчеркнуто на недавнем праздновании 50-летия Римского договора, состоит в том, что у нас просто не было шанса. Знаете, на этом юбилее говорили, как здорово прожить 50 лет в мире процветания и безопасности. А мы им отвечали, ну что же, мы очень рады, что у вас так все было здорово. И если бы нас не захватили, мы бы тоже наслаждались всем этим. И мы бы тоже подписали Римский договор в 57-м, но мы не могли.
Есть мнение, что так называемые новые члены Евросоюза более проамерикански настроены, нежели те страны, которые называют Старой Европой. Разделяете ли вы это мнение, и если да, то почему так сложилось?
Восточноевропейские страны, новые члены ЕС и НАТО, могут быть рассмотрены так же, как Германия в 50-х. Где тогда были ее друзья? Правильно, в Соединенных Штатах, это и мост помощи на самолетах в Берлин, и план Маршалла, и многое другое. И у немцев в отношении Штатов были самые теплые чувства. То же самое и с нами. Мы помним, кто был с нами во время Холодной войны. Ведь, например, немецкий канцлер Гельмут Шмидт назвал генерала Ярузельского великим патриотом Польши. Это было его реакцией на введение в Польше военного положения. Сейчас он, наверное, хотел бы это забыть. А Соединенные Штаты отнеслись к этому событию по-другому. Да, очевидно, новые страны, члены ЕС и НАТО, питают более теплые чувства к США, чем старая Европа. И даже ваши, и бывшее мое радио, все знают, что Радио Свобода и Радио Свободная Европа финансируются Конгрессом Соединенных Штатов. Но вообще-то разделение в Европе сейчас гораздо меньше, чем, скажем, в 2003 году. И часто Евросоюз един в своей позиции и по поводу США, и по поводу России, что и показал недавний саммит в Самаре.
Это был президент Эстонии Томас Хенрик Ильвес. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Полностью запись этого интервью слушайте сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа 7 минут по московскому времени с повторами в 2 часа 7 минут и в 10 часов 7 минут 31 мая.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 30 мая. На Украине Верховная Рада, дееспособность которой во вторник восстановил президент Украины Виктор Ющенко, на два дня пока не смогла реализовать все договоренности первых лиц государства по выходу из политического кризиса. Сегодня правящая коалиция заявила, что по вине президента Ющенко эти договоренности могут быть сорваны. С такими же обвинениями в адрес коалиции выступили и соратники президента. Из Киева репортаж корреспондента Радио Свобода Владимира Ивахненко.
Судя по всему, президент Украины Виктор Ющенко вынужден будет приостановить свой указ о роспуске Верховной Рады еще на некоторое время. Ключевые законы, необходимые для проведения 30 сентября досрочных выборов, до сих пор не приняты. На заседании парламента коммунисты и социалисты потребовали внести в закон о выборах норму, согласно которой выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более 50% избирателей. Кроме того, коалиция настаивает на том, чтобы пограничники до голосования предоставили списки всех граждан, временно покинувших страну. Депутат от партии регионов Василий Киселев утверждает, что на заработках за границей может находиться до 5 миллионов жителей западных областей.
Мы научены горьким опытом, и сегодня уже идет работа. Мы в окружные и участковые избирательные комиссии направим 225 тысяч своих представителей в Западную Украину из других регионов, и они не дадут проголосовать по чужим паспортам. А таких на выборах и президентских, и последних парламентских было до 5 миллионов. Представьте себе, это должно им быть понятно, что мы не остановимся сейчас и это доведем до конца, тем более это в рамках законодательства.
Законодательные инициативы большинства в штыки воспринимаются оппозицией. Лидер одноименного блока Юлия Тимошенко накануне заявила, что коалиция выделила более 120 миллионов долларов на подкуп оппозиционных депутатов. Им предлагают, как утверждает Тимошенко, отозвать свои заявления о сложении депутатских полномочий. Согласно договоренностям Ющенко, Януковича и Мороза, для того, чтобы Верховная Рада стала недееспособной и на основании этого президент подписал новый указ о досрочных выборах, полномочия должны сложить как минимум 151 парламентарий. Депутат-регионал Александр Стоян опровергает слова Тимошенко о подкупе оппозиционеров и называет другую причину, по которой депутаты могут не отказаться от своих мандатов.
Что такое сложение полномочий? Это 150 депутатов оппозиционные лишаются заработной платы до октября месяца, как депутаты. Оздоровление. Где-то, я вам скажу, на одного депутата примерно приходится $30,000. Вот они лишаются этого всего. И вот депутаты, которые не попадают в список Тимошенко, они уже знают, они говорят, зачем я буду писать заявление, я и не иду на выборы, чтобы угодить лидеру. И у нас есть информация на сегодня, что уже 40 депутатов блока Юлии Тимошенко такие заявления не написали. А если не будет 150 заявлений, естественно, не будет тогда принято решение о распуске парламента и не вступит в силу указ президента, новый указ, который призначит легитимные выборы.
Депутат от блока Тимошенко Владимир Яворивский допускает, что оппозиционеры могут и не сложить свои депутатские полномочия, однако не из-за денег.
После длительных переговоров, после того, когда будет уточнено все до мельчайших деталей и уже никаких минных полей не останется, я не исключаю, что может быть и такой вариант. Ведь оппозиции это выгодно оставаться депутатами. Во время избирательной кампании есть определенные прерогативы.
В течение дня пропрезидентская партия «Наша Украина» и партия регионов, которые возглавляет премьер-министр, выступили с заявлениями. Политики из двух лагерей обвиняют друг друга в возможности срыва договоренностей. Соратники Януковича считают, что Ющенко продолжает вмешиваться в деятельность правоохранительных и судебных органов. В среду апелляционный суд Киева признал единственным легитимным генпрокурором Украины Виктора Шемчука. На этот пост его назначил на минувшей неделе Ющенко, уволив при этом Святослава Пискуна. Однако последний восстановился в должности через один из районных судов Киева. Пискун, который пользуется покровительством коалиции, заявил, что будет оставаться в кресле генпрокурора до решения Верховного суда Украины. По мнению экспертов, конфликты вокруг генпрокурора, а также внутренних войск, которые ранее подчинялись МВД, а теперь президенту, могут привести к новому витку противостояния. Пока Ющенко и Янукович не придут к согласию по этим вопросам, очевидно, парламент не сможет поставить точку в политическом кризисе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Министр внутренних дел Украины Василий Цушко сегодня был госпитализирован с инфарктом. 25 мая, напомню, исполняющий обязанности генерального прокурора страны Виктор Шемчук сообщил, что против Цушко возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Это все связано с событиями минувшей недели, когда бойцы отряда спецназначения «Беркут» под руководством Цушко взломали двери генеральной прокуратуры и очистили здание от сотрудников управления государственной охраны, которые подчиняются президенту страны. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это организатор театрального чеховского фестиваля Валерий Шадрин. А сейчас о другой актуальной теме дня. Десятки тысяч старшеклассников в России сдают в эти дни выпускные экзамены. Многие из них выбрали новую форму экзамена – единый государственный экзамен. В этом году итоговая аттестация учащихся в форме ЕГЭ проводится по 11 предметам в 83 регионах России, то есть почти по всей стране. Тем не менее, споры о целесообразности введения экзаменационного тестирования не утихают. Об этих спорах корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Единый государственный экзамен теоретически до сих пор считается экспериментом. Правительство одобрило введение его на всей территории России лишь к 2009 году. Фактически же в большинстве регионов эту форму аттестации уже применяют. С 2001 года, когда был начат эксперимент, экзаменационное тестирование вызвало множество споров, которые не утихают до сих пор. По задумке авторов идеи, ЕГЭ должен стать главным инструментом проверки знаний выпускников и частично заменить вступительные экзамены в высшее учебное заведение. По мнению научного руководителя Федерального института развития образования Евгения Сабурова, когда поступление в вузы носит массовый характер, введение ЕГЭ – необходимость. Он обеспечивает равные условия и возможности для всех абитуриентов.
Мы прекрасно все знаем, что отметки, которые в школе выставлены ученикам, различаются от школы к школе, от класса к классу. В сущности, ни о чем не говорят. Если же говорить о вступительных экзаменах в вуз, то это тоже вызывает большие сомнения. То есть мы признаем, что школа не готовит вузы, что есть институциональный разрыв. Но если он есть, то он сразу начнет заполняться и начал заполняться тремя обычными институциями. Белый, серый и черный. Белые – это подготовительные курсы, серые – репетиторство. И черные – всем нам известные в нашей стране какие-то дополнительные платы. Этот разрыв совершенно необходимо ликвидировать. Нескольким причинам. Во-первых, это затраты семей. Сама по себе поездка для поступления в вуз, игра азартная, которая может закончиться провалом, она у многих семей вызывает сомнения в том, надо ли это делать. Поэтому единый государственный экзамен – это нормальная совершенно вещь, практикующаяся практически во всех, так сказать, развитых странах.
Противники легализации ЕГЭ, хотя и согласны с тем, что новая форма аттестации позволит ребятам из малообеспеченных семей из удаленных уголков России поступать в вузы наравне со всеми, однако находят много других аргументов для отсрочки введения экзамена в нынешнем виде. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин говорит, что все надежды, связанные с единым госэкзаменом, не оправдались.
Нам обещали, что он покончит с коррупцией, но коррупция в образовании, по данным фонда ИНДЭМ, растет практически прямо пропорционально расширению эксперимента по единому государственному экзамену. Нам обещали, что единый госэкзамен покончит с репетиторством, но этого тоже не происходит. Просто-напросто репетиторы меняют направление работы. И ключевая проблема здесь не в том, чтобы ребята поступили в эти вузы, а в том, чтобы они смогли учиться в них, потому что цена жизни в Москве, в Питере, в других крупных городах на порядок выше, чем в провинции нашей страны. Поэтому, когда обсуждали закон о ЕГЭ, я не предлагал полностью похоронить эту систему, я предлагал другой принцип, и на мой взгляд, совершенно правильный. Этот принцип – право выбора ребенка. Хочет ребенок сдать экзамен в форме ЕГЭ – пожалуйста, надо дать ему такое право. Не хочет он этого – не заставляйте его этого делать.
В регионах, где сдают единый госэкзамен не первый год, тоже оценивают его неоднозначно. К примеру, у екатеринбургских школьников такая форма тестирования популярностью не пользуется. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгений Назарец.
На пробный единый госэкзамен по истории России в Екатеринбурге решились 2239 учеников или 24% будущих выпускников. Оценки знают только сами школьники. Судя по количеству желающих сдавать в такой форме настоящий экзамен, многие написали плохо. Специалист городского управления образования Татьяна Кудинова делится прогнозами.
9 июня количество учащихся сократится примерно в половину.
Еще один повод для волнения. Если вуз принимает только сертификат единого госэкзамена, а выпускник сдавал в другой форме, то ему предстоит повторная вузовская переэкзаменовка. Завуч Оксана Пудовкина обращает внимание, что история – экзамен по выбору, и ее в этом году вообще решили сдавать немногие.
8 человек у меня сдает историю по выбору в этом году. Надо сказать, что очень мало по сравнению с обычными годами. Участвовали в пробном 6 человек, и из них только 2 выбрали ЕГЭ.
В управлении образования считают, что причина относительно небольшой популярности единого госэкзамена по истории может быть и чисто психологической, рассуждает специалист управления Татьяна Кудинова.
Дети, которым легче в непосредственный диалог с преподавателем вступать, какие-то, может быть, спорные моменты проговаривать, показывать свою эрудицию, им легче работать в непосредственном контакте с преподавателями.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В школах Владимирской области подготовку к единому госэкзамену начали еще зимой. В этом регионе новую систему поддерживают, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Владимире Светлана Ганенко.
Во Владимирской области среди доступных только 5 дисциплин – русский язык, математика, физика, химия и биология. Во вторник прошел экзамен по русскому языку. Его сдавали без малого 1800 школьников. Подробнее учитель русского языка и литературы Владимирской школы номер 31, эксперт по проверке заданий С единого госэкзамена Надежда Соломина.
Задание А – это тестовые задания, в которых нужно найти один правильный ответ. Задание Б направлены на работу с текстом. И, наконец, написание своего собственного текста – это задание С. То есть ребенок должен написать свои размышления по прочитанному тексту, высказать свою точку зрения.
ЕГЭ проводится в более жесткой форме, нежели обычный экзамен. Как говорят педагоги, с собой в класс можно взять только ручку и свои знания. Шпаргалки в данном случае бессмысленны.
Это в какой-то мере дисциплинирует, потому что нет возможности отвлекаться от этого. Если проносится шпаргалка, то ребенок чаще думает о том, как ее достать, а не над самим заданием. То здесь он с заданием один на один. После экзамена был такой момент, да, вот это бы надо было бы вспомнить. Ой, а я вот это сделал, интересно, правильно или неправильно? То есть, ну, у ребят очень такие вот естественные чувства. У них возникает интерес, просто, наверное, даже спортивный. Как? А как вот это? А вот здесь вот ударение. Вот интересно, правильно я поставил или неправильно?
Теперь тем, кто сдавал русский язык в форме ЕГЭ, осталось ждать результатов. Они будут обнародованы в течение 5 дней. Светлана Гоненко, Владимир.
Сейчас Комитет Госдумы по образованию подготовил очередные поправки в одобренный правительством документ о едином госэкзамене. Смысл этого законопроекта в том, чтобы вернуть выпускникам право выбора и исключить из тестовой аттестации гуманитарные предметы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве в Горбачев фонде прошла презентация книги Анны Политковской. Книга называется «За что?» После гибели журналистки эту книгу подготовили и выпустили ее близкие коллеги. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, в этой газете работала Политковская, заявил, что редакция публикует собственные материалы об убийстве Политковской, если утратит доверие к следствию. На презентации побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В это объемное, тысячестраничное, прекрасно оформленное издание вошли законченные и незаконченные репортажи Анны Политковской, комментарии ее выступлений со стороны официальных лиц, воспоминания о ней близких людей, реакция российской и мировой общественности на убийство журналиста. Нашлось место и для лирических очерков. Опять вечер, поворачиваю ключ в двери, и Ван Гог летит мне навстречу отовсюду и всегда. Как бы живот не болел, как бы крепко не спал, чего бы не ел. Источник любовного перпетуум мобили. Все бросят, все надуются на тебя, собака любить не перестанет. У микрофона Горбачев фонда, его основатель.
Мы сегодня просто должны поблагодарить всех, кто так хорошо поработал, поднатужился, быстро сделали эту книгу. Анна уже ушла от нас, но она остается с нами. Это очень важно, чтобы мы о таких людях не забывали, помнили. И важно, чтобы мы знали о них больше, ибо это так важно в стране, которая меняется, ищет свой путь. А у нас это постоянное занятие, и надолго, наверное, если не навсегда. То вот такие люди, как Анна, которые в любую погоду, при любых ситуациях, сохраняют цельность, сохраняют честность, нравственность и прямоту. В них нужда большая. Может быть, сейчас еще больше, чем она была, тогда, когда все это ей писалось, потому что как только мы стоим накануне каких-то новых событий, то у нас такой раздрай происходит.
Александр Политковский вспоминает.
Когда-то мы, попав на первый разговор с одним олигархом, Анна приехала вся в слезах, и мы с ней долго-долго вечером беседовали и дошли до того, что понятно, что на нашу семью собирается информация. Сегодняшняя политическая реальность, некий исторический спам, вирус Троян проник вот в какой-то компьютер российской истории, но он проник, и с ним надо бороться.
А тем временем страну опять понесло. Налицо новый милитаристский угар. По иронии судьбы, именно всю прошедшую неделю, пока шли заседания по материнским искам, общество то дружно хлопало в ладоши, что наших солдатиков отправляют на сербско-косовскую войну, то радовалось, что министр внутренних дел издал приказ о нанесении превентивных ракетных ударов по Чечне. И остановка за одним – моральным правом их нанести. Кто помнит осень 1994 года, тот все это уже проходил. Нет, не скифы мы просто уроды. Хлебом не корми, подкинь пищу развращенным мозгам. Новые гробы, свежие могилы, осиротевшие матери, бесконечные суды, застарелые долги. Сын Анны Политковской, Илья.
Мне очень приятно, что эта книга продается в России, в Москве. Ее видят мои друзья в самых неожиданных местах, например, в Ашане, что меня очень сильно удивило, и в подземных переходах.
Сестра Анны, Елена Кудинова.
Я безумно рада, что ее книга появилась на русском языке в России, поскольку до этого в основном все книги выходили только за рубежом. Но самая главная моя боль – это то, что до сих пор мы не имеем никаких сведений от следствия, хотя прошло уже больше полугода.
Так что же я подлое делала? Я лишь только писала то, чему была свидетелем, и больше ничего. Намеренно не пишу обо всех остальных прелестях избранного мною пути. Об отравлении, о задержаниях, об угрозах в письмах и по интернету, об обещаниях убить по телефону. Думаю, это все же мелочи. Главное – иметь шанс делать основное дело. Описывать жизнь, принимать в редакции ежедневно посетителей, которым больше некуда идти со своими бедами. Их отфутболили власти. То, что с ними случилось, не вмещается в идеологическую концепцию Кремля, и поэтому рассказы об их бедах не могут появиться практически нигде, ни в одном издании, кроме нашей газеты, именуемой «Новой газетой», из эпитафии 16-летней девочки Марии Протасовой. «Нет души, сплошное тело. Есть живот, но нет живого. Наступают люди дела, исчезают люди слова». За что? Новая книга Анны Политковской. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свобода, 30 мая, продюсер и генеральный директор открывающегося сегодня Международного театрального фестиваля имени Антона Чехова Валерий Шадрин. Фестиваль, посвященный в этом году памяти недавно скончавшегося актера Кирилла Лаврова, проходит в 7-й раз и продлится 2 месяца. В программе спектакли знаменитых драматических и балетных трупп из Канады. Канада – главный гость фестиваля, Великобритании, России, Грузии и других стран. В постановке таких блестящих режиссеров, как Робер Лепаш, Питер Брук, Пина Бауш, Роберт Стура. Валерию Шадрину 68 лет, он организатор Чеховского фестиваля современного создания в 92 году, вице-президент Международной конфедерации театральных союзов, лауреат нескольких профессиональных премий. О человеке дня Радио Свобода говорит театральный обозреватель нашего радио Марина Тимашева.
Валерий Шадрин – личность невероятного масштаба и живописности. Представьте себе человека, который 15 лет тому назад замыслил провести огромный международный фестиваль, марафон длиной в 2-2.5 месяца. Вы скажете, ба, да он авантюрист. Вообразите себе человека, которому такой фестиваль удалось организовать и проводить раз в 2 года, то есть не только в 94-м или 2002-м, но и в 98-м году. А вот если один из чеховских фестивалей он превратил в театральную олимпиаду, убедил московские власти разрешить бразильскому карнавалу сотням полуобнаженных красавиц в перьях и плюмаже пройти с оркестром по холоду по главной улице города, вы только руками разведете. Однажды, увидев, как общается Валерий Иванович с лучшими режиссерами и актерами мира, вы вообще рискуете надолго потерять дар речи. Ну, кто не знает, что к ним и приблизиться-то можно, только на расстоянии вытянутой руки. Но Валерию Шадрину заморские законы не писаны. Он своих гостей может и приобнять ласковой, но очень крепкой мужской рукой, может ей уже похлопать по плечу, да так, что изнеженные гости тихо сползают под стол. Ну, русский медведь, и все тут. Русский медведь обладает фантастически развитым чувством прекрасного. Ни для кого не секрет, что большинством спектаклей, отобранных в афишу фестиваля, мы обязаны ему, а не группе экспертов. И если Шадрину полюбился какой-то спектакль, то никаких преград для него не существует, он их проломит. Положим, в разгар осеннего российско-грузинского обострения он сказал, что привезет на фестиваль спектакль Тбилисского театра. На мой вопрос, как он собирается это сделать, если грузинам не дают визы, ответил, не знаю как, но обещаю, сделаю. Шадрин свои обещания выполняет всегда. Театр имени Шата Руставели 31 мая играет в Москве спектакль «Сладковат и печальный запах ванили». 15 лет Валерий Шадрин руководит Конфедерацией театральных союзов, то есть людьми. И за это время никто не ушел с работы из-за него, хотя человек он своенравный. Валерий Шадрин верен своему делу и своим людям. Дело и люди платят ему взаимностью.
О человеке дня Радио Свобода говорила театральный обозреватель нашего радио Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 30 мая, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а сейчас, после выпуска новостей, коллега Иван Толстой, как всегда, по средам представит европейский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропускайте, там много интересного. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Слишком долго люди Дарфура страдают от рук правительства.
Мы считаем вредным и опасным превращать Европу в пороховой погреб.
Курильщикам придется выходить на улицу.
Полиция пытается выяснить примерное число завербованных смертников.
Использование детей в любом вооруженном конфликте противоречит всем исламским законам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».